Глава 12. Йона открыл раздвижную дверь. С высокого стенного шкафчика между биотуалетом и раковиной свисал могучий мужчина с голым торсом. Стопы повешенного доставали до пола, но кто-то перебил Диссингеру обе ноги, лишив его возможности опереться. Шею мужчины охватывала стальная петля. Проволока сантиметров на 5 врезалась в плоть прямо под адамовым яблоком. Кровь стекала по волосатой груди и толстому животу на джинсы.
«Личность погибшего точно установлена?»
«На 100%».
Клара снова внимательно посмотрела на Йону. Лицо мужчины представляло собой кровавое месиво. На повисших вдоль тела руках уже чернели трупные пятна.
«После суда у него, наверное, появилось много врагов», — задумчиво сказал Йона.
«Вы не...» «С точки зрения статистики, месть — нечастый мотив», — отрезала Клара.
Взгляд Йоны задержался на стене возле трупа. Похоже, Диссингер долго мучился. Раскачиваясь взад-вперед, он в попытках ослабить петлю разбил раковину. И хотя убийство можно было квалифицировать как неполное повешение, ноги убитого доставали до пола, Йона был уверен, что при вскрытии обнаружатся переломы подъязычной кости и верхнего рога щитовидного хряща.
«Моя версия — он заманил сюда какого-то парня, попавшего на кривую дорожку. Насилие, грабежи, проституция, стероиды, рогипнол».
Клара надела белые латексные перчатки.
«Не было никакой драки», — сказал Йона.
«Не было?»
«Он сумел бы постоять за себя, но на костяшках нет повреждений».
«Есть повод отправить тело на экспертизу», — проворчала Клара.
«Ран, характерных для самозащиты, тоже нет», — продолжал Йона.
«Есть!» —
Клара повернула руки мертвеца, чтобы лучше рассмотреть кожу.
«Он не защищался», — спокойно повторил Йона.
Клара вздохнула, выпустила руки повешенного и воззрилась на Йону, словно желая увидеть его насквозь.
«Откуда вы столько знаете?»
«Почему я здесь?» — ответил Йона вопросом на вопрос.
«Вот это вы мне и скажите».
Клара вынула из сумки пластиковый конверт и показала Йоне мобильный телефон старой модели.
«Телефон?»
«Телефон, который мы нашли между подушек дивана и который принадлежал Фабиану Диссингеру».
Клара включила телефон прямо через конверт.
«За 2 дня до убийства он звонил вот по этому номеру. Узнаете?»
«Это мой номер».
«Один из последних звонков в своей жизни Диссингер сделал на ваш личный телефон».
Йона достал свой мобильный и увидел пропущенный вызов.
«Рассказывайте, что вам известно?» — потребовала Клара.
«Ну, теперь мне известно, почему меня вызвали в Германию».
«Объясните, почему он звонил вам?»
Клара уже теряла терпение. Йона покачал головой.
«Фабиан Диссингер не проходил ни по одному из моих расследований».
«Говорите правду».
«Я понятия не имею, в чем дело».
«Понятия, значит, не имеете. Но должна же быть какая-то связь».
Клара сдула с губ прилипший волос.
«Должна», — согласился Йона, сделал шаг к повешенному и всмотрелся в его лицо.
Один глаз полностью исчез в истине красной массе, но второй был открыт, на слизистой отчетливо виднелись точечные кровоизлияния. Похоже, Клара Фишер нарочно тянулась с тем, чтобы предъявить Йоне телефон. Неожиданное появление улики могло бы застать его врасплох, не дав Йоне шансов вскрыть возможную связь.
«Скажите хоть что-нибудь», —
Клара, не отрываясь, смотрела на него. Над верхней губой, несмотря на царивший в трейлере холод, пробились капли пота.
«Я бы хотел присутствовать на вскрытии».
«Вы сказали, что драки не было?»
«Удары наносила только одна сторона. Агрессия почти неконтролируемая, но с применением армейских приемов».
«До полиции вы служили в армии, в группе особого назначения».
Они уже выходили из туалета. Двое техников-криминалистов расстелили на полу мешок для трупов, закрепили на руках убитого бумажные пакеты, после чего перерезали проволоку и сняли крупное окостеневшее тело. Кряхтя под тяжестью мертвеца и давая друг другу короткие указания, они пронесли его вперед ногами в узкую дверь туалета. Когда они укладывали труп в мешок, Йона заметил широкую спину и волосатые плечи Диссингера.
«Подождите, переверните его», — попросил он, подходя к техникам.
«Könnten Sie bitte die Leiche auf den Bauch wenden?»
— без особого выражения произнесла Клара.
«Переверните, пожалуйста, труп на живот. Немецкий».
Техники непонимающе глянули на них, но расстегнули мешок, перевернули тело и отошли. При взгляде на спину жертвы у Йоны тяжело заколотилось сердце. Кожа от лопаток до самой поясницы была неестественно полосатой, словно человек лежал на камышовой циновке.
«Что у него со спиной?» — прошептала Клара.
Йона не стал надевать перчатки. Присев на корточки, он осторожно, кончиками пальцев, коснулся горизонтальных шрамов, сотен параллельных полосок, оставшихся от ран, которые то кровоточили, то снова заживали.
«Я в курсе, что вы комиссар-легенда», — медленно проговорила Клара. «Но у вас за спиной тюремный срок и условное освобождение. Я собираюсь задержать вас и доставить на допрос, где вы объясните, как...»
Йона протиснулся мимо нее и вышел из трейлера на солнечный свет. По дороге он, опершись на плиту, случайно сбил бокал и пепельницу, заключенные в пакеты для улик.
«Я вас раскрыла? Да?»
Клара двинулась следом за ним. Йона молча пересек гравийную площадку, оттолкнул техника, который что-то искал в телефоне, и вышел в калитку.
«Остановите его!»
— бессильно сказала Клара ему в спину. Йона прошел мимо двух полицейских в форме. Сейчас он ударил бы любого, кто попытался бы задержать его. Вероятно, полицейские прочитали это у него на лице, они осторожно попятились. Человека, который лежал сейчас в трейлере мертвый, при жизни пороли. Такие же шрамы имелись на спине у брата-близнеца Юрика Вальтера. Его годами хлестали бритвенным ремнем, полоской грубой кожи, служившей для заточки бритвы. И он еще не знал, что означает такое сходство, но оно без сомнения служило сообщением, адресованным ему лично. Добежав до парковки, он сел в машину и развернулся так, что грязь брызнула на дверцу. Выезжая с территории кемпинга, Йона позвонил в уголовную полицию Норвегии. Ему надо было знать, как выглядела спина обнаруженного в Осло осквернителя могил. Человека, который держал у себя в морозилке череп суммы.